Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня хотели поговорить на тему «Эталонная демократия», как с ней на Западе. Но тут ворвались современные события, которые произошли прямо во время пресс-конференции Путина или сразу после нее. Возле здания ФСБ организовалась стрельба, причем, насколько известно, эта стрельба велась из автоматов на парковке ФСБ. По разным сведениям, от 1 до 3 сотрудников ФСБ пострадали, один из них точно скончался, там двое других непонятно как, еще несколько прохожих. Относительно нападавших сведения разные, ФСБ говорит о том, что один нападавший нейтрализован, другие источники говорят, что их трое, и они где-то забаррикадировались поблизости от ФСБ, один из них продолжает стрельбу, и непонятно, так сказать, нейтрализован он или нет, то есть, точнее говоря, убит или нет. Вообще, вся эта история носит немножко странный характер, и мне напомнила такой старый советский стишок: «Дедушка в поле гранату нашел, сунул в карман и к конторе пошел. Дернул колечко и бросил в окно. Дедушка старый, ему все равно». Вот у меня такое впечатление, что от этого теракта примерно ощущения те же самые. То есть вопрос не столько в том, чтобы сокрушить ФСБ при помощи нескольких автоматов, сколько в том, чтобы, так сказать, проявить какое-то неповиновение, что ли, властям, если можно так выразиться, в крайне экстремальной форме, которая выразилась вот в этой вот демонстративной стрельбе прямо в центре Москвы. Ну, там большие улицы были перекрыты, Лубянка, там прочее, созвали кучу спецотрядов, в ФСБ открыли план «Крепость». Мы впервые узнали о существовании такого плана, существует, оказывается, план «Крепость», при котором ФСБ начинает обороняться, значит, как некий такой редут «Дзот», долговременная огневая точка бетонированная, которая, значит, тем не менее, отстреливается от всех окружающих и наседающих на них врагов. Оказывается, такой план есть. Вот благодаря этому теракту мы узнали о том, что он существует. Ну, что касается самих комментариев по поводу его, трудно понять, чем мотивировались нападавшие, помимо желания проявить такое вот демонстративное неповиновение властям и ее бастиону прямо в центре Москвы. Ну, вот такое имело место быть и случилось прямо во время или непосредственно сразу после пресс-конференции Путина. Пожалуйста, Саша, если тебе есть что добавить, скажи.
В любой стране столицы может произойти нечто подобное. И происходит. Значит, важна здесь не сама, так сказать, канва всего этого дела, а важна реакция, как на это реагируют власти. Мы же судим по средствам массовой информации, и что мы видим, так сказать, вот во всей этой истории? Прошло уже около 3 часов, информация ноль, правдивая. Пока идет одно вранье, причем вранье тенденциозное, значит, тут же начинают строить какие-то героические версии, что трое напали на приемную, выяснилось, что, так сказать, не трое, а один. Во-вторых, не факт, что напал. В-третьих, чей был автомат, неизвестно. Может, они вообще из-за женщины передрались. У нас на Пресне была, так сказать, целая дуэль, так сказать, между наркополицейским и каким-то налоговым инспектором, так сказать, стреляли друг по другу, кто-то кого-то убил. Из-за девушки. Ну, что, КБшники не люди, что ли? То есть это... Может, это какие-то личные взаимоотношения. Более того, может, это кто-то из воров в законе прислал своему куратору, так сказать, какую-то информацию принести, и вот что-то они там повздорили и постреляли друг по другу. Абсолютно ситуация. Мы не знаем и не догадываемся. Один человек, 100 человек, значит, в каком составе, с какой целью. И что самое интересное, 2 часа прошло, мы так и не знаем. За 2 часа можно не только установить личность человека, тем более, который пришел, так как приемный ФСБ, но и тип автомата, и, так сказать, и пальбу, и откуда. Ну, это достаточно, так сказать, достаточно времени. Вот это поражает. Значит, сразу создается впечатление, что там что-то нечисто, начнут придумывать версии, врать, как обычно. И конца и края не видно. Мы не знаем, что там произошло. Так и такое впечатление, что правду нам никогда не говорят. Они постоянно подстраиваются под какие-то обстоятельства, что вот не правду сказать, а именно вот чего-то там. Вот должен выгадать что-то на этом деле. Это вот то, что политиканством называется. Выгадать на каком-то даже трагическом обстоятельстве. Даже если они за женщины там перестреляли друг друга, значит, будут пытаться выдавать, что это экстремисты. И посадят десяток человек за то, что, так сказать, они когда-то были знакомы с этим человеком. Или еще что-нибудь. Вот меня что напрягает во всей этой ситуации. Пример вот с этим самолетом, где погибла доктор Лиза и ансамбль Александрова. Так сказать, чуть ли не в полном составе. Ведь сегодня подляну какую кинули, так сказать. Они сказали, что мы расследование провели. Уголовное дело закрыли. И ничего вам не скажем, потому что мы его засекретили. Вот полная аналогия с этим. Только это было 3 года назад событие. И шума было много. А здесь вот произошло 3 часа назад. Значит, просто все секретят, пытаются вытащить из этого какую-то такая политическую выгоду для существующего режима. И верить этому невозможно в принципе. Потому что если они подкидывают наркотики, если они фальсифицируют дела, которые как будто кто-то кого-то ударил на демонстрации, еще что-то, и врут. Раз за разом, так сказать. Уже не понимаешь, так сказать, то ли он отрезал ногу, то ли ему отрезали ногу, то ли руку, то ли голову, то ли вообще это было в другом городе, то ли он проигрался в карты, то ли выиграл. Так сказать. Я ничего не понимаю и, самое главное, разбираться не собираюсь, потому как единственное, что я понимаю, что мне врут. Знаете, это, на каждом случае мелком. Вот пальба у Лубянки, так сказать, врут. Погиб самолет, врут. Значит, заменили, сегодня про мусор, я надеюсь, скажу, заменили, так сказать, сжигание мусора, сказали, что это тебе у нас будет считаться переработка, врут, это не переработка. Врут постоянно. Конца и края, эта ситуация, и через 2 недели выясняется, что наврали. Что наврали, уже доказано, уже как бы, ну, крыть нечем, так сказать, ну, все варьё, миллиардеры, которые летают на казенных самолетах за государственный счет. Жены премьер-министра катаются, какие-то там тетки, журналистки, еще что-то. Воруют миллиардами. Причем это очевидно, доказано. Вот оно присутствует в домах, в земельных участках, в отелях, в гостиницах, в машинах, в вертолетах, яхтах. Все вот оно есть. Доказано абсолютно. Тем не менее, говорят, а вот вы тут, вот нет приговора суда, мы поэтому не присутствуем. Ну их к черту.
Понятно. Ну, так сказать, это актуальное событие, которое ворвалось в нашу передачу, и поэтому мы сочли необходимым ее прокомментировать сразу. Но вообще, наша тема была вот эталонной демократии, и речь шла, собственно, о 2 вещах, которые мы хотели тоже обсудить. С одной стороны, это импичмент Трампу, которому вынесли обвинение Палата представителей, а с другой стороны, совершенно ситуация, которая прошла как бы мимо внимания средств массовой информации, но которая сама массовых, то есть обостренного внимания средств массовой информации, но которая является сама собой показательной. Речь идет об Алжире. Казалось бы, так сказать, далекая страна, не самая известная с точки зрения. Да, не самая известная с точки зрения эталонов демократии, но тем не менее отношение к этим эталонам, оно является показательным. Дело вот в чем. В Алжире был такой президент, некто господин Бутефлика, который правил им аж 1987-89 года, то есть, ну, без малого 30 лет. Его в этом году вознамерились еще раз переизбрать, ну, естественно, его там все присные. Он дошел уже до стадии гораздо глубже брежневского маразма, если так кто-то помнит последние эпохи брежневского правления. То есть он уже был практически обездвижен, так сказать, катался на коляске. Даже как Черненко не мог сказать из больничной палаты, что там у меня все хорошо, он так мог только максимум так помахать рукой, это все. Его, тем не менее, вознамерились избрать на какой-то очередной 4-й или 5-й срок. Ну, Алжир там как бы за годы арабской весны и всего прочего встал на дыбы, пошли массовые демонстрации. И в конце концов от этого проекта было решено отказаться алжирскими же властями. В результате чего был провернут новый спектакль с выборами, который состоялся вот буквально несколько дней назад. На этом спектакле бывший премьер-министр того же самого Бутефлики был торжественно провозглашен президентом. При всем при том, что даже по официальным источникам голосовало на этих выборах только 39% избирателей. Ну, можете сравнить с цифрами голосования, допустим, на президентских выборах Путина, да и кого угодно. То есть понятно, что это очень мало. И понятно также то, что это 39% это те, которые официальные власти смогли натянуть. То есть больше уже ну, никак не получалось. То есть реально, если проголосовало процентов 10, 8 или 15, ну это, так сказать, самый большой запас. Все остальное, так сказать, это чистого вида накрутка, так сказать, фальсификация и тому подобное. Естественно, что весь Алжир, так сказать, опять встал на дыбы, так сказать, куча демонстраций происходит в столице, в городе Алжир. И, собственно, об этом как бы стоило бы прогрессивной общественности как-то на это отреагировать. А вообще, что происходит вот в этих странах, которые находятся под, так сказать, пятой западной демократии, которая вроде бы соблюдает ее нормы, находится в ее лучших друзьях там, и тому подобное. И вот самое интересное, что на этот счет царит абсолютная тишина. То есть, вот кто бы где бы заикнулся, так сказать, в той же самой Европе о том, что тут вот рядом с нами, в Алжире, по другую сторону Средиземного моря, откуда, кстати, достаточно большое количество иммигрантов в Европу приезжает, происходят вот такие вот процессы, то есть надо как-то отреагировать, так сказать, это все соответствует демократическим нормам, не соответствует демократическим нормам, ОБСЕ, опять же, где же, со своими критериями честности выборов там и тому подобное. Вот тотальная тишина, все хорошо, прекрасная маркиза. Единственное, что я мог уловить, это то, что президент Макрон поздравил, так сказать, нового президента, так сказать, с избранием благополучным и пожелал ему, так сказать, дальнейшего, так сказать, доброго пути следования традициям западной демократии. Вот это все, вот этот весь спектакль, потому что иначе его не назовешь чем, он по-своему проявляет то, что собой представляют страны, вот так называемые эталонные демократии, о которых, собственно, идет речь. Потому что, когда они возражают против честности выборов в России, на Украине, ну, я не слышал, но может быть. Да, может быть, где-то в какой-то другой точке, так сказать, света, там, допустим, в той же Северной Корее или где-то еще. Ну, допустим. Допустим, они, так сказать, вот такие вот чистые, в белых одеждах и пушистые, и знают, что такое настоящая демократия. Ну, вот рядом, Алжир, вот там происходит, ну, явный бардак. Количество иммигрантов из Алжира в Европе, особенно во Франции, без счета. Так сказать, все прекрасно знают о том, кто, что и как делает. Вот на это должна быть какая-то реакция или нет. И вот здесь оказывается полная тишина. То есть ну, ситуация по-своему скандальная, и именно поэтому мало развиваемые средства массовой информации, что характерно ни с той, ни с другой стороны. Вот вроде бы все хорошо, прекрасная маркиза. Вот поэтому именно на это я хотел обратить ваше внимание. Пожалуйста, Саша.
Ну, во-первых, Алжир это не Европа, это Африка все-таки.
Да, да, да. Ну, надо сказать ради справедливости, что в свое время Деголь пришел к власти именно с лозунгом «Алжир будет французским», и вообще-то он считался частью Франции. Ну, это так, для справки просто.
Африка к ОБСЕ отношения не имеет. ОБСЕ по этому поводу высказывается ну, не особо корректно. Угу. Это раз. Во-вторых, как ты справедливо говоришь, шума нет и с той стороны. Угу. Какого-то такого серьезного. Оппозиция, которую ты говоришь, что ее там много.
Нет, оппозиция это шумит. Я имею в виду со стороны, ну, допустим, критиков западной демократии. Допустим, со стороны России. Да, ну, официально я имею в виду Россию. Да, каких-то других, так сказать. Тишина вот на этот счет. Вообще, вот эта вот тема выборов, я на что хотел обратить внимание. Это такая общая жулька, которая характерна и для той, понятно, и для другой стороны.
Можно вот она характерна как для Запада, так и для нас. Немного. Потом опять нальешь, Валер, потом опять нальешь. Да, я вот так мою немного.
Да, значит, пожалуйста.
Вторая позиция. Арабам, так сказать, есть что не нравится. Они устраивают цветную революцию. Мы это видели в Тунисе, в Египте, еще где-то. Здесь Лидия. Не устраивают. Угу. Не устраивают. Это значит, что крупным планом этот режим вот этого полудохлого джентльмена, а скорее всего его окружение, их в общем-то устраивает. Mm. И то, что премьер-министр избрался, так сказать, небольшим количеством так сказать, людей, но тем не менее избрался. И может быть действительно в соответствии с нормами. Я этого не знаю. Угу. По крайней мере, значит, в тюрьму конкурентов не сажали, как в Москве.
Угу.
Что, избрался. Более того, значит, взаимоотношения, как так и бывшая колония Франции, понятно, несмотря на то, что Франция в Европе, а эти в Африке, все равно у них взаимоотношения есть. Они там разговаривают на французском многие. То есть взаимоотношения есть. Чего боятся французы, я имею в виду руководители. Угу. Первые интересанты в Европе всей этой ситуации. Они боятся, конечно, склоки какой-то.
Угу.
Поэтому так они заранее наверняка проговорили с окружением вот этого Кекса, с этим премьер-министром, который стал будущим. Договорились с ним. Договорились. О том, что если его изберут, он будет вести себя прилично. И они, в полном соответствии с прагматическим интересом, они действуют. Вот его избрали, они сидят и не пятюкают. Это прагматический подход к тому, как они это понимают. Значит, один цикл – это плохо. А если речь идет о втором, третьем, четвертом цикле, то зачастую, что оно входит в привычку и становится, как в Мексике, помнишь, был период, когда это называлось нейлократием, то есть на кого предыдущий президент показывал пальцем на следующего, то того и была одна партия, она все время находилась во власти, и крупным планом мексиканцы прожили, так сказать, 5 или 6 каденций вот в таком положении, а потом постепенно, так сказать, появились, так сказать, вторые партии, как-то начало развиваться, и сейчас там уже они грызутся между собой, 2 или 3 партии, разные кандидаты, так сказать, разные президенты. Вы вошли в какую-то колею, в какую-то норму. Значит, такое впечатление, что Алжир еще как бы вот находится в той стадии, когда всех устраивает, что вот он показывает один на другого и избирают следующего. Значит, ждут ситуации. Плохо. Знаешь, я думаю, что плохо.
У меня по этому поводу 2 мысли. Первое, это то, что вообще вот эта вот сама идея. Давайте дождемся того, пока это постепенно сменит одно другое, и там постепенно придет какую-то к борьбе. Мне очень напоминает 93-й год, когда мы по результатам государственного переворота пытались с западными европейскими советниками, которые приехали сюда в Москву с целью пронаблюдать за демократичностью процесса выборов, объяснить, что собственно происходит. И я прекрасно помню эту встречу, которая происходила на Калининском проспекте тогда еще, так сказать, в неком здании с наполненным, так сказать, евродепутатами, в основном, кстати, польской, литовской, так сказать, и прочих вот таких вот формаций, которые на прекрасном русском языке нам объясняли, ну, что же вы хотите, ну, вот в Европе демократия, она устанавливалась 200 лет, ну, у вас тут произошло, ну, допустим, какие-то эксцессы, ну, подождите, лет через 200 и у вас будет демократия. Вот нас тогда этот ответ не устроил. Я думаю, что и алжирский народ это не устраивает. Это первое. И второе относительно цветных революций. Движение, которое сейчас происходит в Алжире, которое затрагивает миллионы людей, а там страна, в общем-то, не слишком большая. Это действительно движение, так сказать, на всю страну. Так вот, это затрагивает саму природу цветных революций. Одно дело, когда люди выходят на улицы, а другое дело, когда им надо придать организационный импульс для того, чтобы свалить существующую власть. Организационный импульс, как мы с тобой знаем, это оргструктура, это люди, это финансирование, это, короче, какие-то средства, которые в это дело вваливаются. Когда это происходило, допустим, на Украине или где-то в Тунисе или в Ливии, понятно, кто в это вкладывал деньги. И они оправдались, они, правда, закончились бардаком, но, тем не менее, вложение было, и результат от этой цветной революции был. А вот в эту революцию, конкретно алжирскую, никто не хочет вкладывать деньги. Почему? Да потому что та власть, которая есть, она их устраивает.
Валерий, она будет что-то говорить. Иногда хотя бы.
Да, пожалуйста.
Можно я скажу что-то? Значит, Украина тут ни при чем. Арабов на Украине мало. И чем мы их втягиваем в эту историю? Значит, как мыслят французы, так Макрон, так и компания, и все прочее. Они реально боятся, что если там начнется свара, то к ним еще приедет, так сказать, 3 миллиона арабов. Переплывут там на лодках, так сказать, и все прочее. Реально боятся. Своих арабов девать некуда. Во, Марсель уже забит целиком, так сказать. И если, так сказать, они начнут что-то там творить с этим кексом и какую-то затевать историю, там начнется тут какая-то разновидность гражданской войны, и обязательно побегут и те, и другие, а точнее под предлогом войны так и побегут те, кто за социальным пособием, как это обычно они делают. Они в ужасе от этого, так сказать. Они говорят, черт с вами, вот вы избрали кого-то. Тихо, вроде особо битвы нет. И хорошо, и вот мы считаем, что вот мы признали. Более того, я совершенно не знаю, так сказать, на самом деле его избрали или нет.
Мы сейчас скорее всего, нет, но это уже не важно. У меня
нет информации, что были вбросы, что были карусели, чтобы было снятие других кандидатов. У меня вот этой информации просто нет на данный момент. Я виноват по этой части. Но не исключено, что каким-то уважением этот премьер-министр пользуется. Не исключено, что какое-то количество арабов за него решило проголосовать. Я просто исхожу из... И мне понятно... А значит, остальные европейцы, конечно, ориентируются на французов. Это их бывшая колония, она действительно ближе всего географически к ним находится. Они говорят, ну что, Макрон поддержал. Ну, значит, нормальный мужик там. Может, они его знают, может, они общаются. Они пошли по прагматическому пути. Хороший это путь. Такой плохой. Сильно плохой? Нет, не сильно. Он плохой, но не сильно. То есть в нем есть рациональное зерно поведения для европейских политиков. И они в данном случае ради этой рациональности немножко кривят душой.
Насчет немножко, конечно, это оценка вкусовая, но я просто хотел подчеркнуть всем этим. Я просто хотел подчеркнуть это все этой истории, что, конечно, вообще слово демократия в наших условиях и в тех контрагентах, которые обсуждают ее, какая она настоящая, она становится каким-то жупелом, который совершенно уже лишен реального смысла. Кому выгодно, тому и демократия. Вот понимаете, вот меня лично более всего расстраивает во всей истории именно это. Я за демократию, я за то, чтобы была власть народа, за то, чтобы народ выбирал своих правителей, если у него нет другого способа правления, я имею в виду прямой демократии. Вот. Но когда это становится уже чередой очевидных политических подтасовок, и это все признают и фактически с этим молчаливо соглашаются, это уже моральный и политический крах этой системы. Вот, собственно, на что я хотел обратить ваше внимание в связи с актуальными событиями в Алжире. Они не первые и не последние в этой череде. Я просто обращаю ваше внимание на то, что они происходят здесь и сейчас. Точно так же, собственно, происходит.
Я отвечу так и тебе. Реально европейцы опасаются охлократии. Вот этого они боятся. И они подозревают вполне обоснованно, что арабы, которые находятся, прямо скажем, на более низкой стадии развития, склонны к этой самой охлократии. Вот что есть, то есть. Это вполне возможно, что там будет вместо демократических выборов, которые, предполагается, вроде должны бы быть, если на них надавить и сказать, что вот тут строго, кстати, затратить деньги какие-то, суматошиться, а потом ты получишь в ответ беженцев и битву, и скажут еще платить деньги за то, что вот еще теперь выручает нас. Они говорят, пошли вы к черту со своими арабами, выбирайте там кого хотите.
Вот. Насчет степени развития арабов, тут может быть разные точки зрения. Я достаточно близко знаю западный культурный слой. Могу признать, что количество, способных к охлократии там отнюдь не меньше, чем в арабских странах. Они, может быть, по-иному говорят и на иных языках, но степень их охловатости, если уж так говорить, она достаточно высока. И это, кстати, достигнуто большими усилиями правящего класса, потому что ему удобнее управлять, в общем-то, людьми, которые находятся на охлократическом уровне, чем, какими-то интеллектуалами, которые соображают, что они делают, и имеют возможность дать этому свою оценку. Так что роль Охлоса здесь всюду велика, но это лишний раз лишь подчеркивает, что современная демократия, так называемая...
Сейчас они отстали.
Современная демократия так или иначе вылилась в царствование тех или иных политических элит, которые прихватили власть, и теперь, всех остальных считают охлосами, и только себя самыми умными, белыми и пушистыми. То же самое, собственно, имеет место и в Соединенных Штатах, о которых мы хотели сегодня поговорить. И в которых произошло предъявление обвинения, назовем это точно так, в Палате представителей Конгресса США, которое должно теперь перейти в Сенат для суда над президентом Трампом. Пожалуйста, Саша.
В этой истории достаточно легко все прогнозировать и понимать. Она ситуация прозрачная. Понятно, что демократы проголосуют, и они уже проголосовали за импичмент в Нижней Палате. Верхняя палата, которая двумя третями должна принимать mm-hmm. подобное решение. Это с Фортелем не пройдет, потому что там, mm-hmm. во-первых, их просто большинство mm-hmm. Республиканцев. А набрать 2/3 демократы там не могут точно. Mm-hmm. Поэтому в Сенате эта ситуация не пройдет, и вопрос заглохнет. Для меня mm-hmm. важнее во всей этой истории ситуация, что ему предъявляют, что с точки зрения какой-то части истеблишмента, практически половины истеблишмента, что является основанием для импичмента. И возможно ли теоретически аналогичная ситуация у меня в стране, потому что я за себя переживаю. У нас вообще возможен импичмент? Какие нужно предъявить обвинения президенту, чтобы состоялся импичмент значительной части, по крайней мере, населения в голове? И я начинаю понимать, что те вот та украинская история с сыном его конкурента, она ну никак, вот по целому ряду параметров, невозможна для предъявления в виде импичмента Путина. Хотя бы даже такого пугающего, демонстративного, такого импичмент-лайт, попытки импичмента. Значит, выясняется, что несравненно более страшные преступления этот президент может совершить, и никто ему ничего подобного не предъявляет. Где это видно, чтобы президенту за преследование политического противника у нас в стране предъявляли импичмент? Ну, невозможная ситуация. Где это видно, чтобы ему поставили в упрек то, что он это, для этого использует казенные деньги? Он все делает за казенные деньги, все свои личные дела. Свои, свои семьи, так сказать, своих родственников, друзей, товарищей. Так сказать, он все делает за казенный счет. И оказывается, что мы настолько разные по уровню в понимании, что такое президент, чем он должен заниматься, и что он может себе позволить, а что не может себе позволить, то для нас это вообще абсолютно непонятная вещь. Как это так, за какой-то телефонный разговор с кем там, с послом или нет, с президентом другой страны, обсуждение вопросов, как это может быть, что сотрудник, полковник, который присутствовал при этом, пошел и донес. И этот донос приняли, и взяли в оборот, и стали там какое-то расследование прокурорской, и дело дошло, что половина палаты так и проголосовала за этот самый импичмент. Ничего себе. Нам далеко до этого.
Ну, я лично думаю, что, конечно, половина палаты проголосовала за этот импичмент не по своему убеждению, скажем, того, что эти действия сильно преступные, а чисто по партийной солидарности, потому что у демократов действительно полная задница. И задница в первую очередь вызвана тем, что на сегодняшний день Трамп один из немногих президентов, во всяком случае из последних плеяды, последних президентов, особенно по сравнению с Обамой, который основные свои усилия посвятил защите интересов именно Америки как государства, а не того политического клана, который правит Америкой. Вот Обама в этом смысле, он защищал интересы этого политического клана 100%, за что ему сразу и отвесили Нобелевскую премию. Лишний, кстати, аргумент в пользу того, кому и зачем она выдается, и насколько она является объективным признанием заслуг. И кончая тем, что по большому счету, все обещания, которые Трамп давал при вхождении на свой пост президента, он, в общем-то, держит. Он действительно реально защищает американского производителя, он реально защищает американское сельское хозяйство, он реально защищает траты, которые Америка несет в пользу других государств от того, чтобы она их не несла, а обратила себе на пользу. Это эгоистично может быть по сравнению с предыдущей политикой его предшественников. Но он это обещал, он это делает. И кроме того, само собой разумеется, что вот этот вот человек, Трамп, он, если можно так зависимо выразиться, коррупционно независим. Его нельзя коррумпировать, его нельзя прельстить какими-то большими деньгами, сказать, что ну ты тут прими правильное решение, а мы тут тебе потом отсыпем. Он сам может отсыпать кому угодно. Понимаешь? То есть он не является тем коррупционно емким, скажем так, президентом, которым можно управлять. И я думаю, что значительную часть американской политической элиты это бесит. Потому что нельзя нажать на какие-то рычаги, так сказать, нельзя его к чему-то склонить. Он будет, так сказать, идти своим собственным путем. И это понимают многие американцы. Кстати, эта история с импичментом, она показывает, что ее проведение практически никак не изменило расклад сил внутри Соединенных Штатов. Как там осталось, грубо говоря, половина противников Трампа, так и осталась половина его сторонников. И расследование какое ни проводи, это соотношение сил не изменит. Это, конечно, создает интригу перед будущими президентскими выборами в Соединенных Штатах. То есть, какая половина окажется чуть больше. Но шансы Трампа получить больше половины... Да, они достаточно велики, потому что, в общем-то, то, что он обещал, он делает. Вот, и, в общем-то, это не могут ему поставить в укор даже его политические противники. Ведь сам характер обвинений, если уж на то пошло, он свидетельствует о том, что помимо разговора с Зеленским, который якобы он поставил, это по мнению демократов, но это не так, поставил в зависимость американскую военную помощь Украине от того, будет ли проведено расследование в отношении кампании, в которой участвует сын президента Байдена, то есть кандидата на пост президента Байдена. Ну, это считать это политическим обвинением, это, так сказать, притянуто буквально за уши, не говоря уже о том, что это ставит в странную позицию самого Байдена. Если он такой кандидат на будущий пост президента, то почему он, собственно, так боится этого расследования? То есть, это демократы фактически вот форсируют этот вопрос, они сами под себя, сами под собой подпиливают сук. Вот, поэтому мне кажется, что это расследование, конечно, заведомо обречено на провал. Пожалуйста, Саша.
Я не согласен с целым рядом твоих утверждений, в частности, с тем, что у демократов нет шансов. У них чудная система выборов, что показали предыдущие выборы. То есть большинство набрал конкурент его, а победил Трамп. Она чудная такая. Но ее надо принимать целиком. Значит, у них какой расклад получается? Те штаты, которые переманить нельзя от демократов к республиканцам и наоборот. Они как были, так и есть. И это количество представителей от них, оно все равно приедет. Там даже если метеорит упадет на землю гигантский, так, там все равно это вот штат Массачусетс будет голосовать за демократов, а Калифорния будет голосовать за республиканцев, например, или что-то. Там есть вот, я подробности не знаю, но там, значит, какие-то штаты гарантированно будут туда, какие-то гарантированно сюда. И ситуация там чаще всего зависит от 3-4 штатов, в которых или качнется, а там приблизительно опять же равные величины, и они могут качнуться в ту сторону и качнуться в другую сторону. Так вот, в этих, как показывает социология тамошняя, в этих 3-4 штатах, в общем-то, настроение за демократы. Исходя из этого, так сказать, из вот этого подсчета, там как-то, так сказать, шансы у демократов не такие плохие. Хотят они усилить эту позицию тем, что притягивают его к импичменту? Конечно, хотят. Во-первых, какие-то обвинения. Во-вторых, кто-то этому поверит. Кто-то не поверит, кто-то поверит. Во-вторых, это отвлекает его от работы и от предвыборной кампании. Они достаточно успешно его мучили первые два года, так сказать, там, с Раша Гейтом, с еще с чем-то, с какими-то там подробностями. Сейчас мучают с этим импичментом. Это политическая борьба, политиканская, опять же. Но она вот есть.
Это именно политиканство, как ты справедливо замечаешь. Я не уверен, что это, так сказать, окажет критическое воздействие на Трампа, потому что если это самое большее, что демократы могут выставить против Трампа, то это, конечно, слабо. Стоило бы ему поставить вину то, что он сделал. То есть не то, что он с кем-то поговорил по телефону, отказался якобы отвечать на какие-то вопросы Конгресса, на которые, кстати, он отвечать не обязан. Потому что Конгресс только формулирует обвинения, а Сенат выносит, в данном случае действует как суд присяжных заседателей, и на его вопросы президент обязан отвечать. Ну, так что, в общем, он в этом смысле никакого препятствия расследования не чинил. Он, если хотел, мог бы давать показания Конгрессу. Не захотел, мог не давать показания. Это его право. Это их задача формулировать обвинения, а, так сказать, задача уже в суде, то есть в Сенате, отвечать на эти обвинения, если этот суд действительно состоится. И если он сочет нужным его туда вызывать для подачи обвинений. Поэтому позиция, конечно, слабоватенькая. Особенно слабоватая тем, что за предыдущие годы правления Трампа ему не нашлось другого более конкретного обвинения для предъявления, кроме этого телефонного разговора. Можно было бы сказать, что ты что-то не сделал. Ну, как Обама, допустим. Обещал закрыть базу Гуантанамо, а не закрыл. Обещал сократить войны в Америке, а сам на самом деле развернул их и там, и сям, и так далее, и подобное. Вообще, за что тебе дали Нобелевскую премию мира? Это я к Обаме. Вот. Ничего подобного или хотя бы весомого вот на таком уровне к Трампу предъявить нельзя. Хотя очень хотели бы это, безусловно. И то, что это нельзя сделать, это уже слабина демократов. Кстати, это признает и сам Байден, и Блумберг, который является альтернативным кандидатом, потому что понятно, что чем больше демократы педалируют историю с украинским звонком и с расследованием против Байдена, тем больше это играет против самого Байдена, на самом деле. То есть они готовы им пожертвовать.
На самом деле, пока Байден лидирует.
Ну, лидирует, ну, поскольку он выставлен, так сказать, как таковой вопрос. Вот, и сами опросы, это, в общем-то, еще не голосование. Ну, и американская сама система выборов, мы о ней с тобой тоже говорили, она достаточно специфична. Во всяком случае, то, что касается избежания каруселей, там всего такого прочего, похоже, в Америке это еще не паханное поле. Ну, потому что там с этим обстоит все гораздо, гораздо проще и гораздо легче, чем это могло показаться. Недаром Трамп говорил о 2 миллионах голосов, которые были приписаны демократам во время выборов. Но этому мы еще вернемся. Я думаю, что мы будем иметь возможность уже смотреть на будущие американские выборы с более критической позиции. Во всяком случае, с более трезвой. Может быть, перейдем к вопросам, Саша, если ты не против.
У меня еще два слова про мусор. Я хотел бы рассказать, что происходит на мусорном фронте. Потому что я на первой линии этого фронта, и поэтому самые свежие данные, так сказать, вам дают. К сожалению, Государственная Дума уже в третьем чтении приняла решение о том, чтобы приравнять сжигание мусора к его переработке. Это такая вроде смешная фраза, из которой ничего не понятно. На самом деле фраза очень плохая, и закон очень плохой. Потому что он дает возможность вот этим мусорным баронам, которые сейчас собирают мусор и захоранивают его, сжигать часть этого мусора, чтобы везти меньше. При этом сжигании выделяется большое количество ядовитых веществ, потому что те технологии сжигания, которые они предлагают, они ядовитые.
Значит, Саша, там граница ты говорил проходит... о сжигании при двух разных температурах. Это включает в себя оба варианта или нет?
Значит, закон говорит о сжигании в принципе. И вроде как с высокой температурой сжигать можно. Но мы-то знаем точно, что они предполагают, что они 800-1200. Там граница проходит на самом деле где-то... Я вчера с экспертами полдня провел. Значит, они говорят, что граница проходит в районе 2200. 2200. Почему? Они мне объяснили, почему. Это не просто так. Значит, вот те знаменитые диоксины и их родственники на букву Ф какие-то, они образуются при низкотемпературной плазме, а при высокотемпературной не образуются. Но если ты просто поднимешь температуру, просто вот то же самое, но поднимешь ее до 5000 градусов, ты этих диоксинов не получишь. Но ты получишь другой яд, который называется окись азота.
То есть ты от одного ушел, но... Это не самый неизвестный в природе яд, это окислов азота полно.
Эти окислы азота образуются при большой температуре, в очень больших количествах, если ты идешь по той же технологии, всего лишь поменяешь температуру. Так вот, оказывается, надо не только поменять температуру, а надо сделать так, чтобы количество воздуха, которое идет на окисление всего этого хозяйства, было как можно меньше. То есть они не только повышают температуру до этой высоты, чем ликвидируют диоксины, они еще перекрывают доступ воздуху. Ну, не гонит его вентиляторами. И, соответственно, получается, что NOx не образуется, окись азота не образуется. И таким способом достигается результат, что выбросы, так сказать, там на два порядка меньше. Они тоже есть, их нужно фильтр ставить, понятно. Но появляется возможность добиться приемлемых уровней, так сказать, все это хозяйство. Более того, эта система высокотемпературная, она позволяет не только сжигать там бумагу и пластик, а там плавится все, металл, стекло, там, что ни попадет. И таким способом не образуются золы, потому что все уходит в полезный материал. Материал, железо течет в одну сторону, расплавленное стекло течет в другую сторону, все остальное там выбирается, то фильтры ловят мелкодисперсную вещь. То есть достигается более результат, правильный по этой части. Более того, те яды, которые образуются в расплаве все этого хозяйства, они являются, как называется, стеклизуются. Они оказываются запаянными в стекле расплавленном. И таким способом перестают быть активными. Их легко захоранивать, они не представляют собой опасности. То есть вот разница она есть. Более того, по производительности, как выяснилось, это приблизительно одинаковые заводы. То есть завод на полмиллиона, что нужно? Нам нужно несколько заводов по полмиллиона тонн в год. Вот такие заводы, оказывается, есть. Они практикуются, они известны, их можно заснять, посмотреть документацию. То, что, как у нас часто справедливо говорят, что придумать велосипед, когда он уже изобретен. Вот он изобретен. Велосипед, который годится нашей стране, он есть. Называется плазматрон, все это хозяйство. Значит, я посмотрел документацию, все выглядит вполне убедительно и по цене, и по возможности. Более того, производители плазматрона предлагают сами инвестировать сюда, за землю. Потому что они говорят, кроме того, что мы будем принимать весь мусор, который вы будете нам привозить, мы еще готовы перерабатывать старые свалки. Купчино рядом с Балашихой, в Солнцево, там, в Старбеево, их несколько свалок гигантских, как до небес. Они говорят, нам завод надо построить прямо здесь. Во-первых, тут санитарная зона уже есть. Не надо отселять никого. И тут мы рядом можем черпать и транспортерами подавать к себе и работать дальше. Освобожденную землю мы возьмем в уплату за то, что мы проинвестировали сюда. Вполне рациональное предложение расплатиться землей. По крайней мере, для общества понятно, что ей землю отдали поганым иностранцам, но за то, что они собственно, очистили, она пропадает, эта земля. Она находится под свалкой. Да. Они говорят, давайте мы очистим, так и заберем. Они готовы брать с пересыпкой земли до 30%, если они не ошибаюсь, до 30% может быть грунта. Потому что у нас же свалки засыпаны еще грунтом. Там уже перемешано, кроме самого мусора, еще и кварцевый песок, и глина, и черти чего. Большое, значит, естественно, что просто грунт они перерабатывать не могут, этот класс. А какое-то содержание, оно поддерживает, оно разрыхляет, поддерживает немножко горение. Там электрическая дуга, продуваемая, так сказать, газом каким-то, значит, в несравненно меньших объемах, чем при сжигании квасников. Ситуация, значит, поэтому, значит, один из депутатов Мосгордумы, некто Ступин, взялся вывесить знамя. Он сказал, что я быть готов инициатором московского закона и поправок в федеральный закон, чтобы запретить вот это низкотемпературное сжигание, которые пытаются нам нарезать с ядами вместе. Вот такое движение идет, чтобы я наших зрителей проинформировал.
Хорошо. Ну, давайте перейдем к вопросам. Я, прежде чем начать вопросы данным слушателям, хочу закончить с тем, который был задан нам в прошлой передаче. Речь шла о вопросе Евгении Т., которая заметила, что образование в сталинское время было платным. Я заканчивала 10 классов за 58 год в железнодорожной школе. У нас было платное 150 рублей за полугодие, а вечерняя школа бесплатна. Меня исключали за неуплату. Вот мы на этом вопросе останавливались в прошлый раз. Я обещал проинформировать наших слушателей о том, чем, так сказать, это расследование закончилось. И должен сказать спасибо Евгении Т., потому что она действительно просветила меня о том, что действительно в сталинское время, конкретно в 40-м году, был подписан декрет Совета народных комиссаров в октябре 40-го года об установлении платности обучения в старших классах средних школ и высших учебных заведений СССР и об изменении порядка начисления стипендий. И в связи с этим вот в 8-10 классах средних школ, а также в техникумах, училищ и других средних учебных заведений, была введена плата за обучение. Это составляло в большинстве городов и сел 150 рублей в год для школ и техникумов, и 300 рублей для вузов. В Москве и Ленинграде это стоило, соответственно, 200 и 400 рублей в год. Военные образовательные учреждения были от этой платы освобождены. Что я хочу сказать, что... Да, старыми, ну, теми, которые действуют на тот момент. Для того, чтобы привести в соответствие примерно понимание, сколько это стоило, надо сказать, что 150 рублей это была какая-то такая, ну, начинающая плата для рабочего в промышленности. Лица умственного труда оплачивались меньше тогда, так сказать, по таким критериям. Если приравнять это к сегодняшним деньгам, то это было примерно, ну, в районе... То, что было 150 рублей тогда, значит, это было примерно 15 тысяч рублей сейчас. Ну, соответственно, 400 рублей, это значит, составляло где-то порядка 40 тысяч за плату за обучение в высшем учебном заведении в год. Ну, по нынешним критериям вы можете сравнить, это, в общем-то, суммы были не неподъемные. На мой взгляд, в них имелся определенный смысл, потому что они, во всяком случае, поднимали какую-то ответственность за обучение, во всяком случае, так сказать, студентов с очков, которые поступили в ВУЗ и, так сказать, прогуливают курсы, я думаю, что в этом смысле было гораздо меньше, хотя до них были и другие способы дисциплинарного воздействия, помимо платы за обучение. То есть такая плата действительно была, она была введена, еще раз напомню, в 40-м году, и закончилась она 6 июня 56-го года, потому что вышло постановление Совмина СССР об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР. То есть с 56-го года она стала бесплатной. Поэтому я думаю, что Евгения Т. что-то немножко путает в своем сообщении, потому что если она пишет, что заканчивала 10 классов в 58-м году, то совершенно точно, что в это время никакой платы за обучение быть не могло. И вряд ли в какой-то железнодорожной школе нарушили бы постановление Совета министров СССР, которое вышло 2 годами раньше. Но тут, наверное, у нее, может быть, память подвела, может быть, речь шла о 56-м году или где-то предшествующий период. Вот, собственно, что я хотел сказать в развитии этого вопроса. И благодарю Евгению за то, что она нас просветила вот на тему платности обучения, о которых мы действительно не имели представления. Я думал, что все время советской власти обучение было бесплатным. Оказалось, что вот был и иной период. Теперь, что касается вопросов. Так, первый вопрос. Что нового услышали сегодня слушатели от ВВП? Саша, ты что нового услышал от ВВП?
Я не только ничего нового не услышал, я даже не собирался смотреть и слушать, потому что все предыдущие случаи, которые ничем не отличаются от нынешнего, были такие, что слушать там нечего. Он теоретически не может ничего сказать интересного. Мне неинтересно задавать вопросы, я не хочу от него узнавать чего-то, даже не то, что в районе его слушать, даже его правдивые оценки, они меня не интересуют.
Вы знаете, я слушал некоторую часть его выступления, потому что тогда пришлось на обед, он, наверное, может быть, не случайно, оно в обеденное время было, транслировалось, это то короткое время, которое я включаю телевизор просто для, так сказать, улучшения пищеварения, скажем так. Вот. Ну и, соответственно, попал на его трансляцию пресс-конференции на канале «Мир». Я не могу сказать, что я услышал чего-то нового или, так сказать, критического. Обтекаемые ответы на комплементарные вопросы, так сказать, какого-то прорыва с точки зрения информационного не произошло. Вот я, во всяком случае, примерно за полтора часа, пока я слушал, так сказать, это дело, принимая пищу, я ничего такого нового, так сказать, какого-то открытия для себя не сделал. Поэтому не могу сказать, что что-то новое услышал. Желающие могут прослушать его пресс-конференцию, посмотреть, может быть, для себя чего-то новое открыть. Я ничего особо нового не открыл. Ничего такого не было. Был способ, так сказать, отбрехивания, так сказать, на самые разные вопросы. Ну, спросил его, например, корреспондент BBC, да, о том, как вы воспринимаете слова Бориса Джонсона о том, который вас называл там тогда-то, тем-то, тем-то. Я не помню, чем он его конкретно называл. Ну, тот ответил, что да, вот я все равно защищаю российскую позицию, мне все равно, кто меня чем называет, и вообще мы отличаем как бы слова тех, кто достиг какой-то государственной должности, от тех, кто к ней стремится. Ну, что это за ответ, что это за вопрос? Да ни о чем. Ни ответ, ни вопрос. Поэтому я говорю, что никаких открытий, на мой взгляд, это не произошло. Я думаю, там средства массовой информации лизоблюдные, они как-то все это превознесут в превосходную форму. Но реально какого-то новелла мы не услышали. Еще один вопрос. А это не провокация плешивого и трусливого фюрера, аналогичная поджогу Рейхстага? Речь, видимо, идет о теракте в ФСБ. Не знаю, а зачем? Какой смысл поджигать Рейхстаг? Когда Гитлер поджигал, в эпоху Гитлера поджигали Рейхстаг, понятно было, надо было выбросить из парламента, то есть из Рейхстага депутатов коммунистов и социалистов, которые составляли там около половины депутатов, так сказать, смысл в этой провокации был, а сейчас-то зачем? Поэтому я не думаю, что это провокация такого.
Должна как-то бить по нервам, если взорвали бы жилой дом, тогда понятно, что такое, а когда приходят к Лубянке и начинают стрелять, если это произошло так? Это слабовато. Маловероятно. Скорее всего, это бытовой инцидент или близко к этому. Но мы узнаем это через Может быть, через 3-4
через
дня.
Через какое-то время, может, да. Так, вопрос. Каков шанс, что Путин снова назначит Медведева как преемника в 2024 году? Ну, шанс такой есть. Во-первых, Медведев, как говорится, живой, и себя на должности преемника зарекомендовал достаточно хорошо, в том смысле, что он не успел, так сказать, патрону никакой гадости сделать. Я думаю, что он, это главное, чего он придерживается. Так что шанс у него есть. А будет ли это актуально, это уже будет видно перед 2024 годом. Пожалуйста, Саша.
Ну, в общем-то, понятно, что если он его назначит, это будет глупость. И я верю в том, что эту глупость совершить может. Потому что чем больше глупость у нас, так сказать, в Кремле появляется идея, тем больше вероятность, что она будет принята к исполнению.
Угу. Так, вот еще вопрос. В магазине вы платите только за покупку ботинок или еще пошлину за то, чтобы их носить? Почему Белоруссия должна платить не только за нефть, но еще и пошлину за продажу произведенного из нее бензина? Вы знаете, ну, насчет покупки ботинок, так сказать, в покупку ботинок закладываются все возможные пошлины, в том числе и НДС, которые можно оценить и как пошлина за то, чтобы их носить, если угодно. Но что касается Беларуси, то вопрос там, насколько я понимаю, стоит в том, что Белоруссия получает нефть или хочет их получать, или получала до определенного времени по внутрироссийским ценам, а далее поставляла ее на внешний рынок. При поставке продуктов переработки на внешний рынок у нас предприятия облагаются определенными пошлинами и акцизами. Видимо, речь идет здесь об уравнении этих пошлин. Я так понимаю этот вопрос. Пожалуйста, Саша.
У нас единое таможенное пространство. И Россия тоже платит, перерабатывает свою вообще нефть. И перерабатывает и тоже платит. А потом они как-то делятся между Россией и Белоруссией в соответствующих пропорциях. Что тут такого? Вы хотите через, значит, границу, чтобы вы получали пользу, так сказать, от России, а сами не платили. Такого не бывает.
Что-то непонятно. Ну, тем более, что да, соглашение. В общем-то, это ситуация, которая длится уже 20 лет, ей пора бы какой-то, так сказать, к какому-то итогу прийти. Это либо союзное государство, значит, оно действует по единым правилам, единым пошлинам, так сказать, единым тарифам, под ним управляется единым парламентом и, так сказать, единым президентом, либо это отдельные, так сказать, составляющие, но тогда, значит, дальше идет длинная цепь договоренностей, что кому, за что и почему. Так, вопрос, видимо, продолжение. После покупки нефти Белоруссии у России, чьей становится нефть, российской или белорусской? А чьими становятся деньги, заплаченные Белоруссией за нефть? Ну, если деньги идут российским производителям, то я так понимаю, что они становятся российскими. А что касается после покупки нефти Белоруссии, весь вопрос идет о том, для чего она покупается. Если она покупается для того, чтобы внутреннее употребление Беларуси, это одно в рамках союзного государства. Если оно покупается для перепродажи, значит, это уже совершенно иная ситуация, которая должна, видимо, иначе регулироваться. То есть, вот здесь вот как бы белорусское правительство как бы сознательно смешивает эти два понятия. Мол, то, что мы купили в каком объеме, это наше, а дальше хотим продаем, хотим внутри потребляем. Но, в общем-то, для этого тогда и цены должны существовать разные. Пожалуйста, Саша.
Во-первых, я согласен с твоим ответом, но должен поправку внести. Она не российская, не белорусская, она принадлежит тем юрлицам, которые являются ее владельцем. Вот есть юрлицо, оно может быть юрисдикцией российской, может быть белорусской, может быть принадлежать офшорной зоне. Может, частному лицу какому-то, вообще без гражданства. Оно принадлежит юрлицам, так сказать. И они поступают по тем правилам, которые существуют общим правилам таможенного союза между Россией и Белоруссией. Нет тут никакого. Это российская нефть. И что на ней написано, что она принадлежит конкретной фирме, там, Роснефти, например, или Башнефти. Это также весь Белоруссия. Если они купили, так сказать, значит, какую-то нефть, то это она принадлежит этой фирме. При продаже она должна заплатить пошлину соответствующую, которая при использовании внутри она не должна, как вот Валера говорит. Но там акцизы берут в любом случае, когда их продают.
Которые поступают в вопрос варьируется вокруг того, что, в общем, давайте говорить, как говорится, открыто. Белоруссия закупает нефти гораздо больше, чем требуется для ее собственного внутреннего потребления. Перерабатывает ее на имеющихся мощностях, заводах, построенных еще в советское время, и далее экспортирует за границу, уже, естественно, по так сказать, международным ценам. Это, так сказать, полученная прибыль, так сказать, за счет переработки. Это продукт более высокого, так сказать, технологического качества, чем просто сырая нефть, это понятно, но за это полагается и большая, так сказать, стоимость, и большая прибыль. Значит, она либо должна, так сказать, ограничиваться импорт нефти в Беларуси только собственными потребностями, на что Беларусь заведомо не согласна, да, либо тогда, так сказать, подчиняться тем же тарифным правилам, что и действует при экспорте нефтепродуктов из России. Пожалуйста, Саша.
Российские бизнесмены, когда торгуют белорусскими устрицами, тоже платят налоги на границе. Вы нам устрицы, мы их продаем в Казахстан, платим пошлину. Все то же самое.
Не только устрицы, улитки тоже, кстати, очень неплохие. Так, вопрос. Количество
акций... Французские, белорусские.
Ну да. Так, количество официальных безработных в России 3,5 миллиона человек. А сколько белорусов станут безработными в результате объединения с путинской Россией? Вы знаете, я думаю, что их станет гораздо меньше, чем, так сказать, их существует на сегодняшний день, если они существуют. Просто потому, что значительное количество белорусов работает в России. У них к этому нет серьезных препятствий, потому что у нас же нет визового режима и, соответственно, нет какого-то ограничения, там, тарификации на то, чтобы... так сказать, какое-то определенное время пробыть в стране, они, собственно, могут пребывать не столько, сколько им требуется для рабочего контракта, но значительная часть белорусов работает в России, и, если угодно, таким образом истолковать мысль, что часть россиян является безработными именно потому, что их рабочие места занимают белорусы, и правильно занимают, я ничего против этого не имею. Поэтому я не думаю, что количество безработных в Беларуси, оно категорически изменится после объединения с путинской Россией, тем более, что я не предвижу, что при белорусском уровне зарплат, то, который есть, россияне массово рванутся в Беларусь для того, чтобы отрывать рабочие места у белорусов, и они таким образом будут становиться безработными. Так что я думаю, что с безработицей ровным счетом ничего не произойдет по сравнению с тем, что происходит сейчас. Облегчится только положение тех, кто захочет из-за белорусов трудоустроиться в России, и вряд ли пойдет какой-то серьезный обратный поток. Как бы вы поступили с Чечней в 90-х годах, если бы вы победили в 93-м году? И вообще, правильно ли Ельцин приказал провести там военную операцию? Я думаю, что если бы мы победили в 93-м году, то до военного конфликта в Чечне вообще не дошло. Один из популярных лозунгов тогда 92-93 годов было «Ельцин – это война». И так оно и произошло. Собственно, война произошла именно в результате государственного переворота, именно в результате того, что Ельцин приобрел всю полноту государственной власти, она началась вот в конце 1994 года. Так что, как бы связывать победу, так сказать, оппозиционных Ельцину сил или провал государственного переворота с войной в Чечне совершенно неправомерно. Я думаю, что более того, что если бы государственный поворот по-ельцински провалился, то ни до какого конфликта в Чечне бы и не дошло. Собственно, речь шла о том же статусе республик, который они имели в составе России, и никто этот статус, собственно, менять не собирался. Да, кстати говоря, и в самих речах Дудаева того периода речь шла о том, что он, в общем-то, Чечня не выходила из Советского Союза, она, в общем-то, не собиралась никуда, так сказать, деляться дальше, до тех пор, пока, так сказать, ельцинский переворот не стал реальностью и не развалил союзное государство. Так что я думаю, что до войны просто бы не дошло. Пожалуйста, Саша.
С моей точки зрения, если бы Дудаев в тот момент предложили хорошую генеральскую должность в Генштабе, он с удовольствием ушел бы. И нормально бы работал бы в Министерстве обороны и приносил бы пользу.
Я тоже, считаю, это очень глупый человек, инициативный, вполне доказавший свою состоятельность именно как военный. Я просто считаю, что без Ельцина вот самой ситуации, которая произошла в Чеченской войне, просто не произошло бы. Это одна из, как говорится, вин вот этого вот режима, который установился в результате государственного переворота. Я понимаю, что либералы и либеральные СМИ, они всячески как бы оттеняют, затеняют этот вопрос. Мол, ну, случилась война и случилась сама по себе. Рано или поздно она бы все равно произошла. Не произошла бы, если бы Ельцин тогда не... если бы ельцинский государственный переворот не победил бы, к сожалению. Так, вопрос Краснову. Почему для вас была бы приоритетом остановка многоэтажных застроек в Москве? Что это даст и что бы вы предложили вместо этого?
Застройки жильем. Угу. Жильем в Москве представляют собой грабеж москвичей. Потому что москвичи, когда покупали свои предыдущие квартиры, исходили из того уровня обеспеченности инфраструктуры, которая для Москвы характерна. В ней есть Кремль, в ней есть Большой театр, есть Малый театр, есть скверы, есть парки, есть дороги, есть метро, есть магазины, есть все что угодно, детские сады, школы. Все достаточно хорошо обустроено, сделано по российским меркам, просто очень хорошо. И в этой ситуации, когда, так сказать, было 5 миллионов при коммунистах, как известно, которые нас угнетали, значит, 5 миллионов жителей, так сказать, и сейчас превратилось в 15. То есть на каждого, а инфраструктура выросла, дай бог, на 5-10%. Вот получается, что в три раза инфраструктура на каждого жителя города уменьшилась. Угу. Продолжать, так сказать, эту процедуру и застраивать все свободные участки многоэтажными домами, как сардины в бочке, так и, которые мешают и проезду, и паркам, и скверам, и театрам, и не знаю чему, и рабочим местам, которые, так сказать, на каком-то производстве существуют. Вот это неправильно абсолютно. Вот моя точка зрения. Поэтому, если бы я занимался, я бы массовое строительство прекратил. И, так сказать, во-первых, есть чего распродавать еще, что уже построено. Во-вторых, существует вторичный рынок. Будьте любезны, покупайте. Нужно, кому-то приперло, так сказать, вот вытаскивай из машины деньги и покупай. Люди помирают, люди, так сказать, уезжают кто-то, так сказать, кто-то. Всегда есть, и рынок жилья такой, какой есть, он такой и должен быть. Угу. При этом абсолютно понятно, что существует для строителей, так сказать, очень много забот, которые называются реставрация, реконструкция в тех же объемах. Mm-hmm. То есть, если развалившийся дом, аварийный, ну, понятно, что его можно снести и сказать, давай мы в тех же объемах построим это жилье. Нормальная процедура, рыночная, все, действует. Покупай этот дом, сваливай его. Цены поднимутся на жилье. Mm-hmm. И для москвичей это хорошо. А я москвич, я их интересы отстаиваю. Поэтому абсолютно нормально, не надо строить жилье. Интересантами строительства жилья являются 15 олигархов-строителей, и тысячи человек, которые сидят в московской мэрии, которые получают от этого дела взятки. Это мэры, его заместители, прокуроры, судейские, милицейские, силовики. Так эти, некоторые префекты, не все. Некоторые главы управ, не все. Вот это вот бенефициары вот этого процесса строительства. Остальные 15 миллионов теряют только от этого москвичей. Поэтому не нужна стройка.
Так, еще вопрос. Можно ли назвать импичмент Трампа больше демократии, чем у нас? У нас в России это вообще невозможно. Ну, вы знаете, из тех комментариев, которые мы дали, вы, наверное, поняли, что это не столько демократия, сколько имитация демократии. Поэтому назвать, что имитация является нечто большим, чем демократия, у нас это вообще невозможно. Я согласен с вами, это конституция, которая была сделана специально так, чтобы импичмент нельзя было сделать никогда. Но в той версии, в которой он происходит в Соединенных Штатах, это просто политическая игра. Это нереальное наказание президента, который совершил какое-то значимое преступление. Это, если угодно, такая узурпация процедуры импичмента. То есть его использование в политических целях. И это в целом, на мой взгляд, не красит американскую демократию. Хотелось бы, чтобы импичмент объявлялся в тех условиях, или произносился, когда, так сказать, человек действительно совершил некое деяние, которое, так сказать, он того достоин. Такие прецеденты в истории США были. В основном, кстати, в отношении чиновников более низшего уровня, там, губернаторов и так далее, им процедура импичмента тоже применима на своем локальном уровне. Что касается федеральной процедуры, то состоявшегося импичмента, как известно, еще не было ни одного. Вот. Но, тем не менее, предыдущие случаи, они все-таки имели какое-то отношение к нарушению закона, к, так сказать, лжи президента перед Конгрессом, так сказать, умышленные, неумышленные, но, в общем, во всяком случае, нарушение американского законодательства. Сейчас это просто чистой воды политическая афера. И это очень жаль. Так, еще вопрос. Сравните степень оккупированности США стран: Германия, Польша, Франция. Какая из этих стран более оккупирована, какая менее, ведь все они в НАТО. Ну, Германия, безусловно, чемпион, она просто остается оккупированной и подчиненной политическому влиянию США. Что касается Франции и Польши, то я бы их поставил на один уровень с одним только, с одной оговоркой. Французское население, насколько мне известно, оно в гораздо большей степени негативно настроено к оккупации, так сказать, политического, вот этого, политического влияния Соединенными Штатами, чем польское. Польское, оно как бы ищет защиту у Соединенных Штатов, надеясь, что оно их продвинет в их геополитических устремлениях, там, Великой Польши и так далее. Франция ни на что подобное не рассчитывает в массе своего населения. И поэтому я бы посчитал, что Франция последняя находится в этом рейтинге по степени оккупированности, именно с точки зрения отношения личного отношения местного населения к такой перспективе политической доминанты США. В гораздо меньшей степени этому подвержено население Польши. Пожалуйста. В гораздо большей степени.
Если очень важно, насколько население воспринимает себя под оккупацией. Мне кажется, что это не сильно. В Европе.
Ну, оно не воспринимает. Кто-то может воспринимать, тот не воспринимать. Я просто так оцениваю ситуацию как бы в целом. Так, вопрос. Террорист на Лубянке был в форме и бронежилете. Может, это ФСБшник, которого достали? Ну, возможно. Во всяком случае, это показывает, что он готовился как бы к операции и знал, на что он идет.
Вот. Может, он даже разгорбил.
Да. Были ли вы в городе Монпелье во Франции? Порекомендовали бы туда поехать как туристу? Вы знаете, я был там проездом. Город, в общем-то, такой современный, я бы сказал. Вообще южные города, они не слишком характерны своей архитектурой. Она такая очень своеобразная, такая южная, я бы сказал, непримечательная, на мой взгляд. Конечно, с этой точки зрения, вот с точки зрения зрелищной, города, расположенные севернее Луары, и само по себе вот устье Луары с его замками, оно гораздо более интересно и привлекательно. Но поездить по Франции всюду интересно, и поэтому, безусловно, Монпелье большой город, там, наверное, есть много своего достопримечательного, но гораздо меньше, еще раз подчеркиваю, чем вот в исторической Франции, начиная от Луары и севернее, так сказать, Виль-де-Франс, собственно. Так, согласны ли вы, что Одесса не так стратегически важна для России, как Крым? Ну, с моей точки зрения, Крым для обладания Черным морем имеет стратегическое значение. В этом смысле Одесса его не компенсирует. Ну, вот это чисто общее стратегическое соображение. А что касается важно-неважно, это уже...
называется Севастополем.
Да, ну, Севастополь, он как часть Крыма, естественно. Ну, и сам Крым как непотопляемый авианосец в Черном море. Понятно, что кто владеет Крымом, тот владеет Черным морем. В современном его понимании. Где-то в 18-19 веке это было не так. На сегодняшний день это уже так. Так, вопрос. Узнали ли вы про стоимость обучения при Сталине? Ну, мы с этого начали этот вопрос, наш ответ на вопросы. У Краснова микрофон немного глуховат. Ну, поправят, я думаю.
Я мучаюсь с этим тоже, да.
Да. Можно ли сравнить революцию в Румынии ровно 30 лет назад и на Украине в 2014 году? И там это не народ был, а импульс и финансирование с Запада. Вы знаете, похоже очень многое. Хотя я думаю, что в румынской революции 30 лет назад было больше непосредственности. Может быть, именно потому, что это была одна из первых такого рода революций. И поэтому как бы народ относился к ней более искренне. Все-таки 30 лет спустя это было уже не совсем так. Это личное впечатление, подчеркиваю. Так. Сегодня Путин сказал, что не понимает, почему Ленин отдал наши исконно русские земли Украине. Как прокомментируете? Ну, вы знаете, идея Союза Советских Социалистических Республик состояла в том, что это будет всемирное государство трудящихся, в котором соединятся самые разные народы и нации. Это это исходит из герба Советского Союза, из его идеологии, из его подчеркнуто ненационального названия, не привязанного к какой-то конкретной территории. Поэтому, когда это все вершилось в 22-м году, то и в 24-м позже, то вот эта вот передача земель внутри, так сказать, той же самой России с целью создания таких более как бы весомых объемных республик, она рассматривалась совершенно иных политических позиций, политических перспектив, чем это было сейчас. Я думаю, что ошибка последующих времен, даже не тех, тогда были одни идеи, одни настроения, потом другие, это в том, что дальше эту ситуацию не уравняли, когда уже практически идея Советского Союза заглохла. Может быть, это одна из ошибок Сталина, которых я вот готов признать. Это то, что он не ликвидировал просто это вот республиканское все это устройство внутри Союза СССР. И как матушка Екатерина не свел все это к областному делению. Государство было бы от этого гораздо целее. Ну, Сталин считал себя учеником Ленина, считал, что не его право ревизовать те установки, которые дал вождь. Может быть, это было и его, так сказать, заблуждением, если угодно. Нам сейчас легко судить, много лет спустя. Но такая мера, если бы он ее провел, а он имел возможность ее провести, она, безусловно, способствовала бы большей целостности государства, исходя вот из тех исторических перспектив, которые мы уже теперь знаем. Так, кому принадлежит реальная власть в США? Хороший вопрос. Я думаю, что этот вопрос сейчас дискутируется между формальной властью, то есть президентом, который является главой исполнительной власти и так далее, и той самой политической элитой, которая может мобилизовать для себя все возможные силы и далее законным или не вполне законным путем, так сказать, подчинить формальную власть. Вот я думаю, что это сейчас как раз период этой борьбы. До этого он таким не был при президентстве Обамы. Тогда все было в руках политической элиты. Пожалуйста, Саша.
Крупным планом и политиканы, и политики в Штатах все-таки виляют хвостиком перед избирателем. Угу. Мнение большого количества избирателей очень серьезная вещь, особенно если они объединены в какие-то ассоциации и как-то могут соцсети, еще что-то такое. То есть это очень, очень серьезно. Профсоюзы. Там политик без работы с профсоюзами, он может быть хороший, речистый, умный. Если он поругался с профсоюзами, так сказать, он вылетает. В общем-то, они следят за общением, по крайней мере, с крупными ассоциациями совершенно точно. Их там, кстати, немереное количество. Там любителей поедания улиток, там еще что-то, там филателисты, там бег трусцой, то есть ассоциаций там полно. Но самая знаменитая, как известно, вот эта стрелковая ассоциация, которая объединяет там черт знает сколько миллионов. Вот попробуй с ней поругайся, проиграешь выбор.
Так, вопрос, нужна ли России Одесса? Я так думаю, что России, вопрос России не в конкретном городе, а в том, что ей не нужна гражданская война на территории Советского Союза, потому что так или иначе, в мире считают, что это, в общем, территория России, на которой удалось развязать гражданскую войну. Она там переназывалась по-разному, Российской империей, Советским Союзом, Российской Федерации, еще как угодно. В мире ее считают Россией, и в ней развязали гражданскую войну. Я считаю, что эту гражданскую войну России не нужна, и чем скорее она прекратится, тем будет лучше. Очевидно, без решающего влияния Москвы и, так сказать, московских сил это невозможно, и вряд ли при этом правительстве. Так что вопрос не в одном городе, а, так сказать, в целом, о стране. Так, вопрос. Возможно ли транзит власти в 2020 году весной, как в 1999 году, под лозунгом «Я ухожу, я устал» и кого поставят вместо ВВП? Вот он что-то по сегодняшнему интервью не производит впечатление усталого. Такое впечатление, что ему это нравится, и он хочет еще дальше остаться. Вот мое личное впечатление от визита. То есть, так.
Впечатление правильное, но все-таки здоровье, оно так и все-таки пошатнулось. И, но он бодрится, так сказать, накачивается лекарствами. Сегодняшняя пресс-конференция пример того, что...
Ну, прямо сказать, не на уровне Брежневского или Шевченковского, поэтому понятно, что, на мой взгляд, он постарается просидеть максимум времени, столько, сколько возможно. Так, вопрос, когда вернутся радиоэфиры? Вы знаете, вот мы как бы транслируем все наши передачи, которые проведем на Револьвер ТВ в радио, то же самое. И считаем, что одно из достоинств этой передачи то, что вот есть интерактивный обмен вместе с слушателями, вот с теми вопросами, которые задаются, которые в радиоэфире лишены. Но мы не отрицаем радиоэфиры, мы, в общем, намерены к ним возвращаться в соответствии с ситуацией, которая там сложится.
Сил нет. Сил нет пока.
Вот, в соответствии с событиями, которые потребуется комментировать в радиоэфирах. Так, вопрос. Закупились биткоином? Сейчас дно. Краснов говорит, что нужна инсайт-инфа, что страны примут крипту, но прежние лампы не сопровождались принятием крипты странами, зарабатывают и без этого. Так, я биткоинами не закупался. Саш, пожалуйста, что ты думаешь?
Я не закупался. Я по-прежнему думаю, что чем больше стран будет принимать решение о том, что это работает, тем будет выше цена. Пока лавинообразного, так сказать, присоединения стран к биткоину нету, поэтому не растет.
Так, вопрос. А если Россия присоединится к Украине, будет единое государство, столица будет в Москве, как при присоединении ГДР к ФРГ столица стала в Берлине, до всеобщих выборов президента победит русский. Вы знаете, в чем дело? Эти вопросы можно было бы рассматривать, но... Как я уже говорил, вот на Украине сейчас, к большому сожалению для нее, это марионеточное правительство. То есть оно, в общем, работает по тем указаниям, которые они получат, так сказать, от своих шефов. И поэтому о независимых его действиях каких-то говорить крайне сложно. Если бы там была какая-то действительно полностью независимая власть, которая действовала бы в собственных интересах, наверное, это вопрос, который мог бы рассматриваться. На мой взгляд, сейчас это не актуально. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, что в Украине, так сказать, в ее собственных интересах, присоединяться к России на данный момент не надо. Они, так сказать, с нами сейчас не дружат по причине наших действий. Кремль. Пока в Кремле сидят эти ребята, так сказать, разговор об объединении я бы не вел.
Ну, у нас здесь разные точки зрения, мы же не совпадаем во всех своих взглядах на этой передаче, и в этом, собственно, ее и прелесть. Так, вопрос. Если ФНС больше не действует, то как же вы ездили в ФНС от ФНС в КНДР? Корейцы не знают о том, что ФНС умер. Ну, я думаю, что это мнение товарища Шила, который его задал. ФНС не умер, он просто видоизменился, он превратился, так сказать, в иную форму воздействия, чем он был до сих пор. Мы об этом, собственно, и говорили в ответах на предыдущие вопросы. Так что мы ездили в КНДР вполне как представители Фронта национального спасения, и, в общем-то, нас принимали как таковых, и правильно делали, тем более, что это делают они уже не в первый раз. Так что вопрос весь в форме действия, а не в том, так сказать, в каком формальном виде это находится. Пожалуйста, Саша.
Не место красит человека, а человек место.
Так, вопрос. А зачем Краснов проводит по полдня с экспертами, если он уже не занимается политикой? Просто тратит время экспертов? Послушайте, вот, допустим, то, что Саша делает по отношению... Извини, что я за тебя отвечаю. То, что Саша делает вместе с экспертами, это как раз занятие политикой. Это то, что он передает им свой политический опыт и тем самым способствует тому, чтобы эксперты не попадались в ловушки, в которые их расставляет власть. Это и есть самое настоящее занятие политикой. Так, ну и тут продолжение. А чем вы так долго занимались с экспертами? Саша, это уже тебе.
Я могу сказать, совещание было следующего содержания. Там было 3 эксперта. Один юрист, который должен был на язык законопроекта переложить все это. Один орговик, который обеспечивает работу всей этой группы. Я как идеолог. И была еще девушка, связующая от депутата Мосгордумы, который является как бы заказчиком этого законопроекта. Вот обсуждались эти вещи. В основном эксперты говорливые попались, и они знающие там, на уровне докторов наук. Соответственно, они излагали, так сказать, свои теории очень так, подробно и с удовольствием. Все время приходилось их останавливать, я сводил их к этой теме. Отличие между низкотемпературной плазмой и высокотемпературной. Что записать в закон? Какие признаки являются, что запрещать, что разрешать? В итоге удалось вот выявить 3 признака. Юрист вроде бы все понял. обещал после Нового года текст предоставить, чтобы на рассмотрение депутату.
Ну и последний вопрос. Какое вино посоветуете к новогоднему столу? Начиная с от какой цены чувствуется разница от российского пойла к настоящему? Вы знаете, я, во-первых, не согласен с категорией российского пойла, именно потому, что у нас как бы такая существует тенденция закупать на западных рынках, и в частности на французском рынке, так называемые виноматериалы, конкретно это вино, которое не может быть продано в рынке ЕС, потому что там существует ограничение на производство вина, и затем его продавать под какими-то российскими нейтральными брендами, часто даже пакетированным. Это очень неплохой вариант, и на самом деле вот, я, так сказать, чувствую по вкусу разницу, могу сказать, что это, так сказать, вполне приемлемое решение. Это один вариант. И что касается к настоящему, ну, я бы вам посоветовал, если уж вы, так сказать, такой сторонник настоящих вин, все-таки бордоские вина, они больше соответствуют нашему вкусу. Потому что бургундские, ну, я имею в виду красные в первую очередь, да, Божоле это достаточно специфично, слишком легковато. Бургундские вина тяжелые, к ним надо, в общем, соответствующую еду подбирать, которая не всегда у нас наличествует. Нам в наших вот понимании российского стола и пищи более соответствуют бордоские вина. Я бы советовал те вина, на которых есть, так сказать, этикетка, то есть то, что оно произведено именно в этом замке, от которого оно производится, то есть разлито именно в этом замке. Вот. И, то есть, как правило, это вино более лучшего качества, чем разлитого там какими-то посредниками. Ну, шампанское, естественно, как бы разница между тем и иным шампанским, оно тоже чувствуется, но разница в цене тоже велика. Поэтому я здесь сторонник не больших крупных марок, типа Мэй Шандон, там, Клико и Амум, а, так сказать, скорее таких небольших марок шампанского, которые надо все-таки искать, находить, и они порой оказываются очень неплохими. Ну, вот, наверное, такой вот вид, если речь идет о новогоднем столе. Пожалуйста, Саша.
Французские вина, конечно, являются образцом, и тут я согласен вот с тем, что сказал Валера. Я сторонник вдовы Клико, конечно, из шампанских. Но при всем при этом более низкой категории из-за страны производства, хотя на самом деле приличного вполне качества, это, конечно, Италия и Испания. В виде экзотики, конечно, которая тоже вполне приемлема, это Чили, это Южная Африка, это Австралия. Вот из тех, которые из экзотики, которые приходят, значит, оттуда есть смысл что-то смотреть. Но, конечно, лучше купить одну бутылку хорошего вина, вот уровня, как говорит Валера, которая по месту происхождения зафиксирована, нежели шмурдяка, три бутылки выпить, цена-то такая же.
Ну, не только по месту происхождения, но и по месту разлива. Там есть такой оттенок разлитов à la propriété, что называется, вот вместе производства. И это является одним из существенных категорий качества. Ну и плюс некие другие, так сказать, детали, там, начиная от года производства и кончая местностью, в которой это все производится. Но это уже действительно для более тонких знатоков этих вин. Но я думаю, что если вы пойдете в какой-то...
Литература описана все это.
Да, если вы пойдете в какой-то магазин, ну, даже типа Ашана, такой ширпотребный, да, и выберете вот вино из бордоских там в районе на сегодняшний день, к сожалению, 500-600 рублей за бутылку, то это будет неплохое вино. Вот. Ну, дороже, соответственно, там будет лучше. Ну, может быть, новогодний стол того стоит. Это ваше дело, право вашего выбора. Так что я вам просто могу показать ориентир, а уж дальше следовать ему или нет, это, безусловно, ваше право. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Мы ответили на ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам на самого лучшего.
До свидания, всего хорошего.
Всего хорошего.